Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – это Управление Федеральной службы безопасности по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. В том числе показаны многочисленные свидетельства казни и пыток, ну и, конечно же, показания самих палачей. Ну, прежде чем я вам расскажу о содержании этих малоприятных документов, небольшая предыстория для того, чтобы было понятно. Впервые о том, что неплохо было бы странам Балтии в ответ на их постоянную русофобию показать кое-какие материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и чем именно занимались, как нам стали говорить, подлинные патриоты Эстонии и Латвии, я заговорил, ну, если мне память не изменяет, по-моему, как минимум в году 2008. И в том числе это было, кстати, даже в рамках программы «Теория заблуждений». И получил я тогда немало самых разнообразных отзывов, значительная часть которых, как это неудивительно прозвучит, гласила, что вообще не надо ни о чем рассказывать. Дескать, преступления на оккупированных территориях совершали только немцы. Потому что это так и называлось, там, немецко-фашистская оккупация. А все остальные были, дескать, здесь совершенно ни при чем. Ну, исключение могла составить условная Хатынь и условный Бабий Яр. Все остальное это было делом рук немцев. Это первый тезис был. И второй тезис. Если вот об этом начать говорить, о преступлениях там латышских карателей или эстонских, то нарушится вселенская дружба народов, и эти республики потом никогда не начнут строить совместно прекрасное коммунистическое будущее. Ну, по второму пункту у меня сразу возникало очень много вопросов, хорошо ли вообще знают люди, которые говорят о том, что в Латвии или в Эстонии или в Литве кто-то вообще планирует строить коммунизм, а реалии тех самых стран. Потому что там это даже не маргинальная точка зрения. Ее нету просто вообще. За те годы, что прошли с распада Советского Союза, там выросли поколения уже, минимум два, которые никакой коммунизм строить не собираются, ко всему советскому относятся максимально негативно, и свой вот этот вот негатив еще и переносят на все российское. Я могу об этом судить, хотя бы в силу того обстоятельства, что был на гастролях. Задолго еще до Крыма. И в Эстонии, и в Латвии. В Литву уже не пустили. По итогам только двух выступлений. И вот градус русофобии там был, ну, совершенно восхитительный. Так вот, я считал и считаю до сих пор, что эта точка зрения как минимум ошибочная. О преступлениях, совершенных нацистскими пособниками, хотя я не очень здесь люблю слово «пособники». С какого перепуга? Они были самыми настоящими военными преступниками. Нужно отвечать. Для этих преступлений нет и не может быть никакого срока давности. Вот это вот определение я повторял в огромном числе эфиров, что мы помним о том, кто убивал. И это были не только немцы. И то, что многие вот эти негодяи так и не понесли трижды им заслуженного наказания за это, вовсе не убирает с повестки дня вопрос, что эти преступления были совершены совершенно определенными людьми, которые являлись носителями совершенно определенной идеологии, и это была вовсе не их там условно какая-то сиюминутная слабость. Нет. Это была последовательная реализация собственной политики. И вот однажды мне позвонили из одной из государственных организаций и сказали о том, что да, действительно планируется исправить это трагическое, досадное недоразумение и начать возбуждать уголовные дела по факту геноцида, который совершали коллаборационисты из стран Балтии в том числе. Было заведено первое уголовное дело по факту преступлений латышских карателей. Разумеется, что это произвело неизгладимейшее впечатление на самую разную аудиторию. Во-первых, в Латвии, конечно, стали воспроизводить типичную для современной украинской политики повестку «А нас-то за шо?». Дескать, все уже умерли, и вообще давайте об этом не будем говорить, давайте не будем вспоминать. Все латыши были подлинными героями, они воевали исключительно против Сталина. Но архивные документы отличнейшим образом показывают, против кого именно и как воевали латыши. 14 ноября 2019 года дошла очередь до эстонских борцов против коммунизма и против русских. Надо сказать, что вот само место, которое стало предметом возбуждения уголовного дела и, соответственно, публикации о преступлениях эстонских карателей, оно вовсе не случайно. О Моглинском лагере написана весьма и весьма основательная книга. Она есть в интернете, вы ее легко можете найти и прочитать, но я заранее говорю, что женщинам, детям, людям с неустойчивой психикой или чересчур восприимчивым я бы читать это не рекомендовал. Нет, ну, конечно, это попроще, чем памятный сборник документов СС в действии или материалы о функционировании концлагерей Аушвиц-Биркенау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Майдан, Треблинка там, и многих-многих-многих других. Конечно, это попроще, с одной стороны. С другой стороны, те преступления, которые там совершались, они были вполне себе типичными для немецкой истребительной политики. В данном конкретном случае нас, конечно, больше интересует то, что за всем этим стоят вполне себе осязаемые граждане Советского Союза. Потому что тогда уже была Эстонская Советская Социалистическая Республика. Почему именно под Псковом они действовали? Ну, далеко не является секретом, что эта часть территории РСФСР, тогдашней, нынешней Российской Федерации, в случае триумфа Третьего Рейха должна была быть передана в состав Эстонии. И разумеется, что эстонские националисты активнейшим образом старались заслужить, так сказать, благодарность своих немецких начальников. Другой ведь вопрос, что часть населения Эстонии планировалось насильственно онемечить, ну, а кое-кого и просто отправить в те же самые концентрационные лагеря. Но ведь об этом можно было не распространяться. А сами эстонские националисты лишних вопросов не задавали, им сказали, вот это будет ваше, а, соответственно, задача истреблять людей. Ну, прежде всего, русских, разумеется. Если кто-то другой попадал под, условно, работу этих карателей, ну, значит, вставали в одну шеренгу с русскими. Я прошу прощения за вот тот цинизм, с которым я об этом рассуждаю. Просто чтение подобного рода документов как-то, знаете, очень быстро избавляет от романтических чувств. Вот всем тем людям, которые говорили о том, что не нужно это публиковать, никому это не нужна правда, вот немцы во всем виноваты, вот они за это за все ответили в Нюрнбергском процессе, в большом и потом многочисленных малых Нюрнбергах. Я настоятельно бы рекомендовал посмотреть на это архивное дело. С-17412, 6 томов, там показания трех палачей, которые действовали в Моглинском лагере. Один из свидетелей – это бывший охранник. Тот вообще приводит подробные детали массовых расстрелов, пыток, казней. Ну, давайте начнем с такого простого относительно документа. Это акт 29 марта 1945 года. Что мы видим в этом документе? Ну, идет классическое для данного рода документов перечисление. Давайте я вам некоторые просто моменты перечислю для просто понимания, что это такое. Общее количество истребленных советских граждан, военнопленных в могилах примерно не менее 250 человек. Та же участь постигла и содержавшихся в лагере мирных советских граждан. Свидетели показывают, как весной 1942 года в кустах вблизи лагеря был расстрелян 31 человек, цыгане и евреи, причем в их числе были женщины, старики и дети. Свидетели рассказывают о расстреле 30 советских граждан, о наличии большого количества могил и траншей, в которых погреблены расстрелянные, замученные советские мирные граждане. Дальше. Главным судмедэкспертом Ленинградского фронта профессором Владимирским было эксгумировано 35 трупов, извлеченных из трех могил. Кроме того, в остальных могилах подсчитано 112 трупов, в том числе 14 мужских, 57 женских. Сейчас, внимание, 41 детский труп. В головах у них обнаружено огнестрельное повреждение с водными отверстиями, диаметр 0,96 сантиметров. Ну и так далее. Часть детских трупов имеют огнестрельное повреждение, причем в одном случае имеет место обширное разрушение головы, последовавшее от выстрела в упор в затылок, на что указывает обнаруженная копоть на затылочной части черепа. При этом, по мнению эксперта, черный цвет волос почти одинаковый на всех трупах, и особенности одежды подтверждают показания свидетелей о расстреле здесь советских граждан, евреев и цыган. Ну и тут подписи, разумеется, представителей вот этой вот самой комиссии советской, которая рассматривала все это. Есть и другой документ. Я вам, собственно, уже говорил о том, что давали масштабные показания участники этого действия. Давайте я вам кое-что прочту. Незадолго перед этим, но это имеется в виду лето 1943 года, в лагерь из Пскова были привезены два молодых парня, про которых говорили, что они являются советскими парашютистами. Как их звали, где они были задержаны, неизвестно. Некоторое время они содержались в лагере, затем один из парашютистов вместе с еще одним заключенным, который, как мне помнится, по специальности был часовым мастером, бежал днем прямо с территории лагеря. Беглецов не поймали. Поскольку в лагере существовал порядок, что за одного бежавшего расстреливали двоих, то должны были расстрелять четырех человек. Однако на этот раз кто-то, по-видимости, начальник лагеря Кайзер, решил расстрелять не четырех, а пять человек, то есть четырех заложников, а пятого, второго парашютиста. Для производства расстрела вернули всех заключенных с работы, так как расстрел производился публично. Должен пояснить, что перед расстрелом в лагерь прибыли из Пскова начальник полиции немец Блэкман и работник СД эстонец Топере. Они, по-видимому, и организовали расстрел. Когда заключенные прибыли с работы, их всех построили. Из их числа Лукас вызвал 5 человек по списку, который у него был в руках. Кто составлял список, не знаю. Из строя Лукас вызвал второго парашютиста, одного цыгана, одного еврея и двух русских заключенных. Ну и так далее. Повторяю. Это 6 томов. Скрупулезнейшим образом задокументировано было абсолютно все. В материалах дела рассказывается об устройстве лагеря. У кого были худшие условия, говорить не нужно. Это военнопленные. За зиму 41-42 года от холода и голода из 280 человек в живых осталось только 20. Одна женщина видела, и это показание есть в деле, как заключенных избивали плетками и резиновыми палками. Хотели они обменять выданное мыло на хлеб. Другой свидетель говорит, что все лагерники были обреченные. Постоянный голод, холод и террор. Что здесь главное? Приведены фамилии тех самых людей, которые всем этим занимались. Это эстонские коллаборационисты. Часть из них, вне всякого сомнения, скрылась от советской власти где-то на Западе. И наверняка доживали свою жизнь они уважаемыми людьми. Ведь я больше чем уверен, что о своих подвигах в концентрационном лагере ничего не рассказывали. Ну, это вообще была традиция, это ж не только эстонцы такие. И жители Западной Украины, и латыши, и русские коллаборационисты, они предпочитали говорить о себе, что они с оружием в руках воевали на фронте против коммунистов. Ну, у каждого фронт был свой. Вот Моглинский лагерь. Давайте назовем фамилии этих карателей. Кайзер, Томпере, Блэкман, Сабас, Кайте, Курк, Охфрила, Вайла, Алла. Это показания все 67-го года. То есть, для понимания, все время, которое прошло после окончания Великой Отечественной войны, работа по розыску военных преступников велась и никогда не прекращалась. Собственно, вероятнее всего, на постсоветском пространстве она прекратилась уже после распада Советского Союза. Но в 67-м году, как мы с вами понимаем, единая страна, и там вот этих вот всех людей искали. Многих находили, что тут греха таить, давали под суд, где они несли соответствующее наказание. Но часть из них скрылась. Разумеется, что сегодня все эти Сабасы, Кайцы, Охфрилы, Вайла и прочие малоприятные люди, они не фигурируют ни в каких эстонских многочисленных материалах, которые героизируют местных борцов с коммунизмом. Они вообще из этой истории пропали. Их нету, с одной стороны. А с другой стороны, они есть. Они есть вот в том самом шеститомном архивном деле С-174-12. Там каждый лист пожелтевший является неопровержимым доказательством политики истребления на территории РСФСР. Я еще раз повторяю, невероятно зря в эпоху советской власти обо всем об этом не говорили, блюдя некое какое-то вот джентльменское соглашение, дескать, давайте забудем. Это были единичные случаи, когда шли на сотрудничество с врагом. Это не были единичные случаи. Это была вполне себе нормальная практика. И то, что сегодня, в 2019 году, об этом начинают говорить, а я приоткрою тайну, история с Моглинским лагерем – это далеко не конец истории. Впереди нынешних любителей героизировать карателей из Латвии, Эстонии и других стран, теперь уже независимых, ждет немало прелюбопытнейших подробностей. Потому что, повторяю, все же было тщательнейшим образом расследовано, все было задокументировано и сдано, к огромному сожалению, в архив. Хотя я бы вот это все публиковал бы. Сейчас, конечно, попроще, сейчас можно рассекретить, отдельные документы выложить в интернет на всеобщее обозрение, чтобы все посмотрели и убедились. Это действительно документы той эпохи. Никакая не современная подделка, ничего подобного. Все чин-чином. Вот я бы их тогда, в ту эпоху бы, публиковал бы, причем максимально большим тиражом. Наряду со сборниками СС в действии. Потому что вот это было бы лучшей прививкой от возможного ренессанса радикального национализма. А поскольку советская власть обо всем об этом молчала, то она в какой-то момент при разбалтывании всей системы в эпоху перестройки и получила вот эту вот реинкарнацию национализма. Поэтому теперь легионеры СС в Эстонии и Латвии – национальные герои. А вот, например, о Моглинском лагере, о том, что творили вот эти всевозможные кайцы, сабасы, томпере и другие, разумеется, никто не знает. А откуда ему знать? В Эстонии, естественно, об этом никто говорить не будет, даже те, кто знает. А в России на протяжении очень многих лет молчали. Не надо, дескать, их обижать. Теперь все. Теперь этот процесс завертелся. Ну, у нас действительно же такая поговорка есть. Мы очень долго запрягаем, потом быстро едем. Я так подозреваю, что сейчас масса прелюбопытнейших подробностей появится. И про Псков, и про Ленинградскую область, и про Новгородскую, и про многие-многие другие, потому что всюду оставили свой след каратели, и вовсе не только немцы. Но если к немцам счет с этой точки зрения был, по сути дела, закрыт Нюрнбергским военным трибуналом, то вот к этим счет остается все еще открытым. Это не поздно исправить. Понятное дело, что никого из этих подонков уже, наверное, достаточно давно нет в живых. Заочный суд вполне себе может произойти. И потомки имеют полное моральное право вынести вердикт всей вот этой вот публике. Потомки имеют право спросить за тех, кого они убивали. Таким образом восстановить не только историческую справедливость. Таким образом лишний раз показать, что нет и не может никогда быть у подобного никакого срока давности. Те, кого подобного рода вещи шокируют или оскорбляют в лучших чувствах симпатии к единому прошлому в стране, должен огорчить. Вот это самое единое прошлое как раз и требует того, чтобы называли негодяев негодяями, а героев героями. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.